Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Ведущие партии России утверждают сегодня избирательные списки. В Завидово пройдут переговоры президентов России и Украины. В ближайшее время на Землю упадут фрагменты американского спутника. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин выступят сегодня на съезде партии «Единая Россия», который открылся в пятницу в Москве. В повестке дня завершение выработки предвыборной программы, утверждение списка из 600 кандидатов в депутаты Госдумы. Партия будет участвовать в парламентских выборах вместе с Общероссийским народным фронтом, созданным по инициативе Путина в мае этого года. На съезде КПРФ в подмосковном городе Московске сегодня будут утверждены предвыборная программа партии, список ее кандидатов в депутаты Госдумы России. На состоявшемся в пятницу закрытом пленуме ЦК партии были оглашены первые 10 фамилий списка. Как сообщил РИА Новости, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников возглавит список лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Согласно недавнему опросу общественного мнения, 11% россиян готовы проголосовать за КПРФ на предстоящих парламентских выборах. Партия «Справедливая Россия» проводит сегодня съезд в Москве. По информации агентств, в нем участвует около 400 делегатов. Главный вопрос – утверждение избирательного списка кандидатов в депутаты Госдумы. Как сообщается, его возглавят Сергей Миронов, Николай Левичев и Оксана Дмитриева. На съезде будет принята предвыборная платформа «Справедливой России». Сегодня же в Москве открывается съезд оппозиционной незарегистрированной партии Народной свободы «Парнас». Как сообщил Интерфаксу, сопредседатель Владимир Рыжков, в работе съезда участвуют 125 делегатов из 57 регионов России. По словам Рыжкова, основная тема форума – выработка позиции по отношению к выборам в Госдуму и президентским выборам в марте будущего года, а также составление графика политических акций партии. Убийство заместителя начальника Дагестанского управления Федеральной службы исполнения наказаний связано с его служебной деятельностью, сообщили в Следственном комитете России. Как передает Интерфакс, по данным МВД, Магомед Муртазалиев неоднократно получал угрозы от находящихся в колониях осужденных и тех, кто освободился из заключения. Автомобиль чиновника был обстрелян неизвестными в пятницу утром на окраине Махачкалы. В результате нападения машина загорелась. Находившиеся в ней Муртазалиев, его дочь, племянник и водитель погибли.
После совершения преступления злоумышленники скрылись. На месте происшествия обнаружено большое количество гильз от патронов к автоматическому оружию. В качестве приоритетной версии посягательства следствие рассматривает служебную деятельность Муртазалиева,
сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Расул Тимербеков. В Москве сегодня пройдет акция автомобилистов, протестующих против высоких цен на бензин. Как сообщили радиостанции «Эхо Москвы» в Федерации автовладельцев России, городские власти разрешили провести митинг на площади у станции метро улица 905 года, но запретили автопробег по Садовому кольцу. Однако участники намерены все же провести эту часть акции.
Радио «Свобода». Новости.
Под Москвой в государственной резиденции Завидово сегодня пройдут переговоры между президентами России и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем. Украина добивается пересмотра газовых соглашений с Россией, считая текущую цену завышенной. «Газпром» неоднократно заявлял, что корректировка цен возможна лишь при условии слияния «Нафтогаза» и «Газпрома», на что украинская сторона не готова. Администрация президента Беларуси приняла решение о распуске общественно-консультативного совета. Это объединение, созданное в целях налаживания диалога власти с оппозицией, просуществовало немногим более 2 лет. С подробностями корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Решение о прекращении работы общественно-консультативного совета подписано главой президентской администрации Владимиром Макеем. Чиновник объяснил этот шаг тем, что в нынешних условиях работа совета не может быть плодотворной. По его мнению, невозможно рассчитывать на эффективность, когда оппоненты власти пытаются обвинить организацию в том, что она полностью подконтрольна режиму, а члены совета – назначенцы администрации. Оппозиционные политики, входившие в состав совета, выразили удивление подобной трактовкой, поскольку организация и создавалась для сотрудничества с властями. Попытки прекратить работу совета предпринимались и ранее. В ноябре 2009 года Макей принял решение приостановить деятельность в связи с критическими высказываниями представителей оппозиции в адрес этой структуры. После консультации работа была возобновлена, и последнее заседание состоялось в сентябре 2010 года. Очередная встреча представителей власти и оппозиции была запланирована на конец этого месяца. Совет был создан в 2009 году с целью обсуждения актуальных вопросов развития государства и общества, совершенствование направлений социально-экономического и политического развития страны. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Вильнюсе у здания Сейма прошел массовый митинг представителей национальных меньшинств Литвы. С подробностями Ирина Петерс.
Около 2000 представителей национальных меньшинств Литвы, в основном польского, высказали недовольство новой редакцией закона об образовании, по которому в национальных школах некоторые предметы теперь будут преподаваться на литовском языке. Собравшиеся и против единого госэкзамена по литовскому языку, который предусматривает одинаковое владение им выпускниками всех школ. Страны. Протестующие, особенно старшеклассники, считают, что такое уравнивание можно вводить не ранее, чем через 5 лет. Они пришли к парламенту с плакатами «Остановить дискриминацию меньшинств», «Ассимиляции нет», некоторые в польских национальных костюмах. Прямую трансляцию с митинга вело телевидение Польши. На упрек премьер-министра Андреса Кубилюса, что недопустимо использовать детей в политических целях, один из организаторов митинга, депутат Европарламента Вальдемар Томашевский, ответил: на протесты литовских поляков подтолкнулись.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тульц. Сегодня в рамках серии «Как у Дюма» я хочу припомнить одну из своих передач 9-летней почти давности. В ту пору она пользовалась необычной для моих передач популярностью. Перевели на несколько языков, включая итальянский и португальский. Перепечатали в нескольких странах, тиражировали в интернете. По поводу этого часового продукта, сегодняшний выпуск «Разницы» продлится тоже час, из Беркли, Оксфорда и Мадрида написали мне весьма почтенные ученые и историки. А из Москвы Игорь Семенович Кон. Мы тогда телефонно и познакомились. И тогда, и сейчас я не думал и не думаю, что эта бурная реакция связана была с какими-то особыми внутренними достоинствами передачи. Хотя в ней использовались документы, многим знатокам тогда неизвестные. И всем нам, кто принимал в ней участие из России, Германии, Англии, Чехии, было весело и увлекательно рассуждать на заданную тему. Жаль, многое в эту передачу из наших разговоров не вошло и безвозвратно утеряно. Причина тогдашней популярности, думаю, прежде всего, в некоторой для того времени необычности, пикантности даже темы. И в том, что приближалась 10-я годовщина отмены одной из скандальных статей Уголовного кодекса РСФСР, о которой, помимо прочего, и шла речь в той давней передаче. Она называлась «Красным по-голубому. Советская власть против гомосексуалистов». Теперь об этом всем уже 100 раз переговорено и написано. Но давняя аудиозапись 2002 года остается фотокарточкой времени, а для меня еще и напоминанием, сколь наивно и малоинформированно мы тогда были. И как интересно было вместе задумываться над малоизвестной почти всем нам, участникам передачи, проблемой. Впрочем, судите сами. Вот та запись выпуска «Разница во времени» 2002 года. Thank you. наша сегодняшняя тема «Красным по-голубому. Советская власть против гомосексуалистов». Наш сегодняшний предмет – политика и повседневность прошлого. А источники – документы. Их, к сожалению, введено в исследовательский оборот еще недостаточно. И свидетельские показания. Что же дают нам документы, находящиеся в нашем распоряжении? Ну, во-первых, мы выясняем некую последовательность событий. Известно, что мужской гомосексуализм был признан в СССР уголовным преступлением в декабре 1933 года. 17 декабря было опубликовано постановление в ЦИК, ставшее 7 марта 1934 года законом, статья 154А Уголовного кодекса РСФСР, в позднейшей нумерации статья 121. По этой статье мужеложество, женский гомосексуализм там не упоминался, каралось лишением свободы на срок до 5 лет, а в случае применения физического насилия или его угроз, или в отношении несовершеннолетнего, или с использованием зависимого положения потерпевшего на срок до 8 лет. Вскоре эта норма вошла в уголовные кодексы всех союзных республик. Вопрос первый. Что предшествовало признанию гомосексуализма в СССР уголовным преступлением? В рамках нашей темы этот вопрос распадается надвое. Во-первых, как относилась власть к гомосексуализму с начала ее существования? И, во-вторых, что непосредственно предшествовало принятию карательной статьи Уголовного кодекса? Ответы позволяют приблизиться нам к пониманию, как мотивировались карательные нововведения 1933 года в уголовный закон. Стоит отметить, что в годы, предшествующие Октябрьскому перевороту, антигомосексуальное законодательство применялось крайне редко, а с приходом к власти большевиков соответствующие статьи старого уложения о наказаниях и вовсе утратили силу. В уголовных кодексах РСФСР 22 и 26 годов гомосексуализм не упоминается. Игорь Кон справедливо отмечает, что в сравнении с предреволюционным временем уже в 20-е годы, в НЭПовское время довольно свободных нравов, возможности открытого философского и художественного обсуждения этой темы были сведены на нет. И дело, думаю, в том, что на позицию новой власти, контролировавшей публичную, в том числе и публикаторскую активность общества, куда существеннее, нежели рассуждения просвещенных медиков и юристов, влияли вынесенные из дореволюционного времени социальные стереотипы. Диктатура пролетариата на практике оказалась диктатурой вульгарного пуританизма. Впрочем, послушаем наших экспертов, специалистов в разных областях, беседовавших со мной из разных стран. Из Германии профессор сразу 2 университетов – Тюбингенского ФРГ и Университета Южной Каролины США Анна Крылова.
В 20-х годах доктора-психологи занимались гомосексуализмом как заболеванием. Когда в конце 20-х годов началась культурная революция, в науку пришли новые люди. То есть, если в 20-х годах гомосексуализмом занимались ученые, в конце 20-х годов этих ученых, в общем-то, убрали. На их место пришли так называемые выдвиженцы. Рабочие, от станка, крестьяне, ну не совсем, конечно, крестьяне, но выдвиженцы от сахи. И для них научные понятия гомосексуализма как заболевание просто были незнакомы. И вот в этот момент происходит большая перемена в России, в научной среде и в культурной среде. Гомосексуализм больше не воспринимается как заболевание. На него начинают смотреть как на социальное, моральное извращение. И, на мой взгляд, именно вот изменение восприятия гомосексуализма как от заболевания к социальному извращению являлось культурно-медицинским контекстом, в котором приняли этот закон в 1934 году.
Из Москвы историк Ольга Эдельман.
Проблема запрета гомосексуализма, она была знаковой в русле политики советского правительства. Разумеется, эти акты были центральными для тех людей, кого они касались. Но я так полагаю, что не нужно преувеличивать их значимость для самого советского правительства. Это было одно из мероприятий, не центральное для правительства, а просто одно из мероприятий, которые можно сопоставить с целым рядом других, которые означали некий основной мотив перехода советской власти к достаточно традиционной системе ценностей. Давайте обратим внимание, что среди русской дореволюционной и пореволюционной радикальной интеллигенции присутствовали такие же течения, которые мы наблюдаем и в Западной Европе, и которые совершенно справедливо увязываются в том числе и с проблемой распространения гомосексуализма, и с присутствием гомосексуальной тематики в литературе, искусстве. Вот эта леворадикальная интеллигенция, которая творила авангард, которая была сторонником новых эстетических, художественных и в том числе и моральных ценностей, она в России чувствовала себя именинницей недолго, потому что пришедшие к власти люди, партия большевиков, они, в общем, были настроены изначально совершенно иначе. Они были сторонниками традиционной системы ценностей. И после некоторого такого пореволюционного разгула всевозможных свобод утвердившаяся новая власть стала последовательно проводить политику утверждения вот этих традиционных, достаточно консервативных ценностей, как бы теперь на марксистской подкладке.
О еще одном аспекте советской культуры того времени из Петербурга кинорежиссер и киновед Олег Ковалов.
Я считаю, что у советской власти не было достаточно идейных оснований для преследования гомосексуализма, потому что советская культура, особенно культура 30-х годов, она пронизана латентным гомосексуализмом. Культ мужской дружбы, культ воина, культ армии, культ мускулов, притом при полнейшем унижении женщин, и женщина, приравненная к мужчине, женщина с отбойным молотком на плече, отсутствием женского белья, косметики, отсутствием всего того, что женщину делает женщиной в эротическом смысле, это, конечно, проявление латентного гомосексуализма, который действительно пронизан советское общество.
И снова московский историк Ольга Эдельман.
Точно так же, соответственно, как новая власть расправилась с пролеткультом, лефом или кубизмом, она отнеслась и к гомосексуалистам. Потому что на повестке дня было утверждение достаточно традиционного стиля жизни. Социалистический реализм, который хоть и социалистический, а использовал оболочку традиционного реализма. Утверждение послереволюционного такого вот разгула достаточно традиционных и консервативных семейных ценностей. В 26-м году принят новый кодекс законов о браке и семье. По семейным историям все мы знаем, что в течение 30-х годов наши бабушки, дедушки и прадедушки начали официально регистрировать браки, тогда как в 20-е годы многие этим пренебрегали. Известный закон 36-го года о запрещении абортов. Это все направлено, с одной стороны, на утверждение достаточно ригористичной пуританской морали, с другой стороны, за этим стоит некая прагматичная политика властей, которые хотели регулировать демографическую обстановку в стране. Правительству были нужны рабочие руки и солдаты. Правительство было заинтересовано в повышении рождаемости. Поэтому можно проследить, как постепенно к 30-м годам, к войне, нарастает тенденция к всевозможному поощрению традиционной такой семейной рождаемости, начиная от регистрации брака и кончая запрещением абортов. И естественно, что в этой среде гомосексуалисты были совершенно не кстати. Это было как бы непроизводительное расходование биологического ресурса нации.
Вернемся, однако, к нашей попытке хотя бы пунктирно воссоздать цепь событий, предшествовавших введению в действие репрессивной статьи Уголовного кодекса. Здесь нельзя не упомянуть 31-й год и имя замечательного поэта и прозаика Михаила Алексеевича Кузьмина, автора «Крыльев», одной из лучших в 20 веке русских повестей о любви. Однополые, между прочим. Но не это в ней главное достоинство. Это стало главным в 31-м, когда у писателя Юрия Юркуна, с которым Кузьмин жил, ленинградские чекисты изъяли три последних тетради интимного дневника Кузьмина, который тот вел с 905 года. В Большом доме на Литейном принялись за чтение.
Кузьмин же к тому времени бедствовал в безденежье. С 29-го его упаднические сочинения не издавали. И он давно уже пытался продать свой дневник. Поскольку надежды издать его были такие планы, давно рухнули. После выемки у Юркуна поэт активизировал свои попытки продажи, поскольку, как пишут современные издатели дневника Николай Богомолов и Сергей Шумихин, основания для опасений, что его могут просто изъять, были более чем вескими. Продать в Гослитмузей удалось в конце 1933-го. А мы знаем, что значит эта дата для истории борьбы красного с голубым. Ну а 1 февраля 1934 года помощник начальника секретно-политического отдела ОГПУ Михаил Горб запросил к себе для изучения архив и дневник Кузьмина. В 1936-м писатель умер, в отличие от иных персонажей его дневника, на воле. А чекисты еще продолжали изучать его рукописное наследие, превратив летопись эпохи в вещдок, из которого извлекались фамилии, адреса, явки. Снова вернемся в злополучный 1933 год. В сентябре была проведена первая облава на лиц, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации, в результате которой арестовано 130 человек, подозревавшихся в гомосексуальных связях. В докладной записке заместителя председателя ОГПУ Генриха Ягоды Сталину сообщалось о раскрытии объединений геев в Москве и Ленинграде, которые занимались, я цитирую, «созданием сети салонов, очагов, притонов, групп и других организованных формирований педерастов с дальнейшим превращением этих объединений в прямые шпионские ячейки». Конец цитаты. Здесь обращают на себя внимание две вещи. Во-первых, бранная, откровенно гомофобская терминология, еще некоторое время сохранявшаяся во внутренних документах партии. Публично, как отголосок политкультуры 30-х годов, это словечко «пидорасы» вырвалось позднее у Хрущева, когда он громил абстракционистов. Ну а в начале 30-х для открытых публикаций стали использовать терминологию также негативную, но более литературную, что ли. Извращенцы, мужеложество. Да и слово «гомосексуализм» обретает в это время однозначно негативный смысл. Во-вторых, отметим словесные обороты, напрямую связанные с действующими политическими статьями Уголовного кодекса. Организованные формирования и объединения, связанные со шпионажем. Еще одна цитата из докладной Ягоды Сталину.
«Актив педерастов, используя кастовую замкнутость педерастических кругов в непосредственно контрреволюционных целях, политически разлагал разные общественные слои юношества, в частности, рабочую молодежь, а также пытался проникнуть в армию и на флот».
На документе Сталин начертал.
Надо примерно наказать мерзавцев, а в законодательство ввести соответствующее руководящее постановление.
Вдохновленная этой резолюцией ОГПУ подготовила проект антигомосексуального закона. Политбюро почти единогласно одобрило. С особым мнением выступил лишь Калинин, высказавшийся против издания закона, а за осуждение во внесудебном порядке по линии ОГПУ. В общем, мочить в сортире, но по-тихому. Закон, однако, издали, но мнение всесоюзного старосты уважили. Дела гомосексуалов стали рассматриваться ОГПУ тайно и во внесудебном порядке, как политические преступления.
—
Большой шум произошел в результате расследования проникновения немецкой пропаганды на Украину и, в частности, того, что впоследствии получило название «гомосексуального заговора». Помощник германского военного атташе, друг и сторонник печально известного гомосексуалиста капитана Рема, сумел проникнуть в круги гомосексуалистов в Москве и под прикрытием гомосексуальной организации, гомосексуализм в России в то время еще не был запрещен, приступил к созданию широкой сети для пропаганды национал-социалистических идей. Филиалы этой организации появились в Ленинграде, Харькове, Киеве и других городах.
Это из распространявшегося за рубежом и тайно в СССР анонимного письма старого большевика. Его автор, давно уже в ту пору не большевик, высланный в 22-м Борис Иванович Николаевский, жил в 30-х во Франции. Мне трудно судить, что стоит за информацией Николаевского о международных связях советских гомосексуалистов. Но некий намек на них мы находим в истории наркомата иностранных дел НКИД в деле ОГПУ весны и лета 1934-го, которое, по мнению исследователя, цитирую, «было первым и самым крупным мероприятием по проверке эффективности и чрезвычайной политической актуальности закона о борьбе с педрастией». Конец цитаты. И тут нельзя не отметить причудливого переплетения имен и судеб. До 30-го НКИДом руководил Георгий Чичерин, гимназический товарищ и интимный друг молодости Михаила Кузьмина, чье ласковое имя Юша, да и фамилия тоже, многократно упоминается в дневнике писателя, который пристально в ту пору читали в ОГПУ. Именно при Чичерине пришел в НКИД Дмитрий Тимофеевич Флоринский.
3 июня 1934 года. Зампред ОГПУ Агранов Сталину. Совершенно секретно. ОГПУ при ликвидации очагов гомосексуалистов в Москве выявлен как гомосексуалист заведующий протокольной частью НКИД Флоринский.
И после смачного описания сексуального досуга дипломата.
Флоринский подтвердил свою принадлежность к гомосексуалистам и назвал свои гомосексуальные связи, которые имел до последнего времени, с молодыми людьми, из них большинство вовлечено в гомосексуальные отношения впервые Флоринским. Вместе с этим Флоринский подал заявление на имя коллегии ОГПУ, в котором он сообщил, что в 1918 году являлся платным немецким шпионом, будучи завербованным секретарем германского посольства в Стокгольме.
Можно лишь догадываться, что стоит за этим признанием Флоринского в шпионаже. Возможно, то же, что и за позднейшим признанием принявшего участие в развернувшейся чистке наркомата иностранных дел сталинского чекиста Николая Ежова в гомосексуализме. А комиссариат иностранных дел тогда, по предложению Сталина, основательно почистили. Пересажали не только оставшихся в наследство от Чичерина гомосексуалистов, но и дипломатов царского времени, бывших белогвардейцев и эмигрантов. Ведь все это было в биографии Флоринского. Так, в 1934-м гомосексуализм был на долгие годы увязан с контрреволюцией.
Разница во времени. Красным по голубому. Советская власть против гомосексуалистов. После сводки новостей мы продолжим эту тему.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». о том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин выступят сегодня на съезде партии «Единая Россия». Ведущие российские партии сегодня утверждают свои избирательные списки. В Москве открывается съезд незарегистрированной оппозиционной партии «Народной свободы». Сегодня в центре Москвы пройдут акции протеста автомобилистов и молодых семей. Иран ведет переговоры с Россией о строительстве новых ядерных реакторов. Об этом заявил иранский президент Махмуд Ахмадинежад в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Фрагменты американского исследовательского спутника, как ожидается, в ближайшее время упадут на Землю, но где именно, неизвестно до сих пор. В пятницу американское космическое агентство НАСА заявило, что спутник пролетит над Канадой, Африкой, Австралией и рядом районов Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на встрече в Нью-Йорке с президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом подверг критике его выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в четверг. Совет Безопасности ООН в понедельник рассмотрит вопрос о независимом палестинском государстве. Соответствующую заявку вчера подал глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В столице Йемена, Сане, по меньшей мере 13 человек погибли в ночь на субботу в ходе столкновения правительственных войск с вооруженными противниками президента страны Али Абдаллы Салиха.
Разница во времени. У микрофона Владимир Тульц. И снова запись передачи 2002 года.
ОГПУ при ликвидации очагов гомосексуалистов в Москве выявлен как гомосексуалист заведующий протокольной частью НКИТ Флоринский. Он сообщил, что в 2018 году являлся платным немецким шпионом.
Лишь постепенно, работая в разведке, я узнал, что есть сферы в советской жизни, ну, помимо медицины, конечно, где хорошо знакомы с темой гомосексуализма.
Исключение – это часть истории. Публично гомосексуализм был явлением ненормальным. А не публично – это, в принципе, зависело уже от решений определенных политических руководителей.
Активный гомосексуалист, согласно лагерным нормам, таковым не является. К нему даже иногда относятся с некоторым уважением.
Красным по голубому. Советская власть против гомосексуалистов.
Мы остановились на том, как в 1934-м, после публикации остававшейся до этого 3 месяца секретной статьи Уголовного кодекса о мужском гомосексуализме, советские власти на многие годы вперед превратили голубое в политическую масть, в нечто подобное своему красному знамени. Только голубое для них означало контрреволюцию и даже фашизм. Идеологическое обоснование этому сразу в «Правде» и «Известиях» дал классик пролетарского гуманизма Максим Горький.
Не десятки, а сотни фактов говорят о разрушительном, разлагающем влиянии фашизма на молодежь Европы. Перечислять факты противно, да и память отказывается загружаться грязью, которая все более усердно и обильно фабрикует буржуазия. Укажу, однако, что в стране, где мужественно и успешно хозяйствует пролетариат, гомосексуализм, развращающий молодежь, признан социально преступным и наказуемым, а в культурной стране великих философов, ученых, музыкантов он действует свободно и безнаказанно. Уже сложилась саркастическая поговорка «Уничтожьте гомосексуализм, фашизм исчезнет».
Через 2 месяца после публикации этих строк ядро фашистских гомосексуалов было уничтожено Гитлером во время «Ночи длинных ножей». Национал-социалистический режим в Германии просуществовал еще почти 11 лет. Ну а в СССР продолжали исполнять сочиненную в 1934-м пропагандистскую мелодию. В 1936-м, в год смерти пролетарского гомофоба Горького, нарком юстиции Николай Крыленко заявил, что гомосексуализм – продукт разложения эксплуататорских классов, которые не знают, что делать. В социалистическом обществе, основанном на здоровых принципах, таким людям, по словам Крыленко, вообще не должно быть места. Места, однако, им находили. Полезным оказалось, что есть и такие, даже очень нужные, в самых разных сферах советской и зарубежной жизни, а остальным в лагерях. Поговорим о полезных. Одним из них, если судить по воспоминаниям современников, например, мемуарам Мари Сеттон, некоторым сюжетам его кинопроизведений и по богатой коллекции его графических работ был кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. Американский исследователь истории русского гомосексуализма, профессор университета Беркли Саймон Карлинский пишет:
Эйзенштейн, вероятно, быстро разобрался в гомофобии российского и международного коммунистического движения. Он заявил, что если бы это не было на пользу Марксу, Ленину и Фрейду, он закончил бы как еще один Оскар Уайльд. Но он мог отдаваться своим гомосексуальным желаниям во время поездок в Берлин и Париж, и даже в еще большей степени во время своего пребывания в Мексике на киносъемках в 1930-32 годах, где он стал открытым гомосексуалистом, и из-за этого чуть было не возник международный скандал. Советское правительство вынудило его вернуться в Москву, шантажируя угрозами раскрыть его частную жизнь. До того, как ему разрешили сделать еще один фильм, он должен был принять советское лечебное средство – жениться.
Гриша, которого упоминает Мари Сеттон, это другой выдающийся советский кинорежиссер, а поначалу ассистент Эйзенштейна Григорий Александров. Это с ним они ездили в Европу и Америку, о чем пишет Карлинский. Об этом же петербургский кинорежиссер и киновед Олег Ковалов говорит мне вот что.
В книге Александрова «Эпоха и кино» есть любопытный факт. Александров пишет о том, что советское правительство в приказном порядке велело съемочной группе фильма «Да здравствует Мексика» вернуться в Москву. Там было 3 человека. Сергей Эйзенштейн, Эдуард Тиссе, Григорий Александров. Никого другого не было. Эйзенштейн и Тиссе вернулись в Москву, а Александров пишет: «А я решил продлить визу, еще полгода изучал в Голливуде технику звукового кино». Как это, когда товарищ Сталин настаивает, чтобы все вернулись, он, видите ли, решил продлить визу. Но не бывает такого. Однако сам Александров пишет это свидетельство, и действительно все вернулись, кроме него. На этом основании очень многие советские историки делают вывод, что Александров работал на известные органы там, в Мексике. Это, конечно, не проверено, это не доказано. Однако, если это так, то никакого смысла не было репрессировать по этой статье Александрова или Эйзенштейна. Оба были полезные, как бы один в одном отношении, другой в другом.
Другой биограф Эйзенштейна, Доминик Фернандес, повествует.
Как всегда, он избавляется от того, что слишком близко его касается, превращая это в объект культуры и эрудиции.
В общем, власть такое, как всегда, устроила. Хотя были и упомянутые уже скандалы во время американского турне, Сергей Михайлович не лишился высочайшего доверия, а женитьба была признана достаточной мерой наказания и исцеления. Но достичь искомого, похоже, не удалось. Киновед и режиссер Олег Ковалов.
Эйзенштейн был человеком серебряного века, безусловно. И гомосексуализм, мне кажется, латентный гомосексуализм был отчасти странной формой протеста против унификации пола при, так сказать, советской власти. Мне кажется, это был бессознательный вызов режиму. С другой стороны, я видел поразительные материалы к фильму «Иван Грозный». Известно, что в фильме очень много гомосексуальных мотивов, особенно они сильны в сценарии этого фильма. И посмотрите, как он снял маленького Ивана. Маленький Иван снят вполне эротично, с пухлыми губами, с влажными глазами, постоянно одергивающий ночную рубашку на худеньком плечике. Сейчас эти материалы вызывают просто шок. Настоящие какие-то вот такие абсолютно педофильские кадры. И мне кажется, что вот это решило отчасти судьбу фильма. Потому что мы говорим о том, что не преследовали Сталина Эйзенштейна. Но Эйзенштейн смертельно оскорбил вождя не тем, что он неправильно показал роль опричнины, или тем, что он показал Сталина жестоким, а он указал нам женственную природу Ивана Грозного в то время, когда это ребенок порченный, ребенок, из которого мог вырасти только сатана по всем религиозным концепциям. И вот это прямое указание на подпорченность характера власти, оно не могло не оскорбить смертельно эту власть.
Не будем, уподобляясь некоторым исследователям, преувеличивать гомосексуализм как форму протеста против советской власти, что вскользь упомянул Олег Ковалов. Восстаний подобных крестьянским не было. Антисоветские организации гомосексуалов тоже выдумка. Выдумка НКВД. И вряд ли стоит трактовать как борьбу майское письмо 1934 года Сталину, написанное британским геем-коммунистом, корреспондентом Moscow Times Гарри Уайтом. Обильно ссылаясь на классиков марксизма, голубой коммунист просто искал себе место в советском обществе, где сексуальность оказалась вдруг признана преступной. И искал вождя защиты, просил публично высказаться по данному вопросу. Публичности он не дождался. На его письме отец народов черканул в архив «Идиот и дегенерат». И Сталин. И через несколько недель Уайт был выдворен из СССР. Поиск своего места в обществе, стремление отстоять свое собственное достоинство – это было всегда. И в качестве наиболее яркого примера я хочу привести отрывки из листовки скончавшегося в 81-м году поэта, прозаика, драматурга Евгения Харитонова.
«Мы есть бесплодные гибельные цветы. И как цветы нас надо собирать в букеты и ставить в вазу для красоты». Наш вопрос кое в чем похож на еврейский. Как иудейские люди должны быть высмеяны в анекдоте, и в сознании всего нееврейского человечества должен твердо держаться образ жида-воробья, чтобы юдофобия не угасала, иначе что же помешает евреям занять все места в мире, есть поверие, что это и будет концом света, так и наша легковесная цветочная разновидность с неизвестно куда летящей пыльцой должна быть осмеяна и превращена прямым, грубым, здравым смыслом простого народа в ругательное слово. Но лучший цвет нашего пустого народа, как никто, призван танцевать танец невозможной любви и сладко о ней спеть. Мы втайне правим вкусами мира». С оглядкой на нас, но не всегда отдавая себе в этом отчет, вы придали высокое значение игривому и нецелесообразному. В костной морали нашего русского советского отечества свой умысел. Она делает вид, что нас нет, а ее уголовные уложения видят в нашем цветочном существовании нарушение закона. Потому что чем мы будем заметнее, тем ближе конец света».
Но вернемся к теме государственно полезного гомосексуализма. Помимо искусства, была еще одна очень важная сфера, где гомосексуализм с дореволюционных еще времен прагматически на протяжении всей советской истории использовался. Это сфера шпионажа. Многие высшие достижения советского шпионажа связаны именно с голубыми, завербованными в 30-х в среде, шутливо именовавшейся тогда в Великобритании гоминтерном. О героях «Кембриджской пятерки» помнят многие. А что это было такое? Что вообще значил гомосексуализм для советского шпионажа? Как им использовался? Об этом я беседовал с бывшим советским и британским шпионом, а ныне историком разведки Олегом Гордеевским.
Из знаменитой «пятерки» кембриджской два были явные гомосексуалисты и довольно такие боевые. Это был Бёрджесс и Блант. Кроме того, ходили слухи, что другие два члена этой пятерки, Маклин и Филби, тоже иногда предавались гомосексуализму. Но не все время, у них были жены, по несколько жен, масса детей и так далее. Но с Блантом и Бёрджессом это была целая история, потому что, в принципе, КГБ, хотя было уже законодательство в Советском Союзе против гомосексуализма, они совершенно терпимо относились к тому, что агентура была такого типа. И нисколько не возражали против этого. Не то, что они поощряли это, но они относились к этому как просто к факту. Вот как вы относитесь к дождю. Есть дождь или хорошая погода? Но что я читал в делах, то и дело были инструкции из Москвы. Ну, пожалуйста, не позволяйте Бланту и Бёрджессу жить в одной комнате и в одной квартире, потому что это противоречит всем правилам конспирации. И оперработник действительно проводил эти беседы с ними, то и дело, но это мало помогало, потому что, хотя Блант был серьезный человек, но он, видимо, был по-своему скрыто страстный, а Бёрджесс вообще был, ему все было море по колено, и он плевал на все и делал все, что хотел. Имелись гомосексуалисты в агентуре КГБ и в послевоенные годы, но они не приводили к каким-то эксцессам, и ни разу не было ни одного случая, где бы акт гомосексуальный привел к какому-то скандалу.
Немало рассказал мне Олег Гордеевский и об использовании гомосексуалов для шпионских целей и на территории Союза СССР. Но на эту тему, просто из экономии времени, я приведу лишь отрывки из опубликованной в 70-е годы в самиздате исповеди агента Юрия Царикидзе.
Сотрудник КГБ Иракли поговорил со мной как с агентом и дал особо важное задание. То есть мне надо вылететь в Баку и там сблизиться со шпионом-агентом-американцем, который является аспирантом и ученым. Сблизившись с американцем, я назначил ему встречу. Мы пришли в мой номер гостиницы, стали пить коньяк и всякие грузинские вина. Затем он просил, чтобы я с ним имел мужеложество, что я и осуществил. Такое уже было задание. Я разоблачил американца-шпиона тем, что все его действия и разговоры со мной были записаны на магнитофонную ленту, видеомагнитофон и по телевидению.
Готовя эту передачу, я вот на что обратил внимание. Если в 30-х годах преследуемым гомосексуалистам навешивали дополнительные политические статьи, то в 70-х, скажем, людей своим поведением и взглядами неугодных власти считалось удобным и выигрышным пропустить по 121-й антигомосексуальной статье Уголовного кодекса. Голубое стало использоваться как упаковка для борьбы с политическим инакомыслием. Ну вот, к примеру, еще одна киноистория. Дело выдающегося кинорежиссера Сергея Параджанова. Снова слово Олегу Ковалову.
Фантастический человек Сергей Иосифович делал все, чтобы разрушить свою режиссерскую судьбу. Фантастический человек. От него ничего не требовалось. Потому что он был идеальной фигурой, на мой взгляд, для советского режима. Во-первых, он мог идеально олицетворять расцвет многонациональной советской культуры при социализме. Причем он был реальный гений, а не мифологизированный. Он не снимал диссидентского кино. Он снимал красочные феерии, которые получали бы приз за призом на международных фестивалях. А от него требовалось одно – сиди в президиуме, поддакивай и скажи какую-нибудь благодарность членам Политбюро и советской власти. Все. Он получал бы ленинские премии каждый год. Удобный человек. Он ситуацию взрывал. Он выходил на улицу и клял последними словами Леонида Ильича, смотря в глаза прохожих, упиваясь тем, какое впечатление это на них производит. И самый самоубийственный шаг для себя он сделал на Украине. Как рассказывают, его пригласили на суд над какими-то спекулянтами, с тем, чтобы он, как специалист по антиквариату, определил стоимость тех или иных драгоценностей, которыми они спекулировали. И он превратил это обычное выступление эксперта в политическую речь, где стал сравнивать ожерелья, кольца, бусы, еще какие-то украшения с теми ожерельями, кольцами и бусами, которые есть, скажем, у жен украинского политбюро того времени. Это простить никто ему не мог. Он раскрыл святая святых, он раскрыл доходы номенклатуры. После этого появился какой-то странный смазливый мальчик, который у него переночевал и накатал донос о том, что Порожанов его развратил. Вот он сидел по этой грязной статье, но... По сути дела, он сидел как политический заключенный.
Из статьи Дмитрия Иванова, журнал «ТВ-парк».
В тюрьме его били. Некоторые уголовники считали, что он специально сидит, чтобы снять киношку про тюрьму. У него была грязная, практически не оставляющая шансов выжить, или, точнее, выжить по-человечески, статья «Гомосексуализм». Не единственный пункт обвинительного заключения по фантастичности своей достойного Параджанова, чего в нем только не значилось, от хищений народного имущества и злоупотребления служебным положением до антиобщественного поведения и тунеядства. И тем не менее, с такой опускаемой статьей Параджанов вскоре приобрел авторитет. Как стало известно на зоне, в одном из пунктов того самого обвинительного заключения значилось, что режиссер Сергей Параджанов изнасиловал члена КПСС. К Параджанову явилась представительная делегация влиятельных урок. Ему были принесены заверения в глубоком почтении со следующей формулировкой. «Мы, коммуняк, всегда на словах имели, а ты – на деле». Вдохновленный таким признанием, Параджанов вскоре превратил этот пункт своей обвиниловки в целый эпос. Он утверждал, что всю жизнь мстил большевикам и лично изнасиловал 300 членов КПСС.
Гомосексуалы в лагере – особо трагическая тема. Об этом написано немало. Может быть, наиболее толково и подробно. В лагерном дневнике дважды политзека Советского Союза Эдуарда Кузнецова «Мордовский марафон». Находящийся в Иерусалиме автор «Мордовского дневника» рассказывает мне.
В принципе, они считаются, так сказать, париями. Их загоняют в самый дальний угол, заталкивают туда. Но это, прежде всего, относится к тем, кто является скрытыми гомосексуалистами. А те, кто уже являются таковыми открыто, и хотя они по-прежнему являются париями, но они перестают быть объектом для вербовочных потуг опера. Пока человек скрывает, что ему гомосексуалист, он становится очень легкой жертвой для того, чтобы стать тайным, так сказать, сексотом опера. Это люди в основном вызывают презрительную такую жалость. И хотя понимаешь всю коварную подлость советских норм и законов, которые загоняют их в этот, так сказать, тупик, все равно трудно отделаться от этого чувства. Хотя должен сказать, что были очень колоритные, попадались личности, которые умели найти свою нишу, какой-то статуса своего более-менее приемлемо добиться и стойко противостояли давлению лагерных властей. Вот, например, была знаменитая Любка. Я не знаю, слышал кто-нибудь о ней или нет. Она еще сидела, я называю ее «она», потому что она всегда себя звала сама Любкой. Это отвлекалось только на слово «Любка». И, кстати говоря, на 8 марта одевала на голову красочный платок и визгливым голосом, пытаясь подражать бабьим звизгам, пела всякие песни. А она как раз была такая, она блюла морали, она требовала от гомиков, чтобы они не сотрудничали с опером. Лозунг ее был простой: очком работы, а на опера это западло.
Это все пассивные гомосексуалы. А каково положение активных?
Активный гомосексуалист, согласно лагерным нормам, таковым не является. К нему даже иногда относятся с некоторым уважением.
Из лагерного дневника Эдуарда Кузнецова.
В начале лета этого 1974 года в запретке уголовного лагеря номер 3 был застрелен молодой лет 19 парень. Срока у него было всего 2 года. До свободы оставалось что-то месяцев 5-6. Загнанный в угол, он участи козла предпочел смерть и среди бела дня полез не спеша через забор. Автоматчика, как водится, за меткую стрельбу наградили именными часами и дали 2-недельный отпуск.
Красного с голубым немало было пролито крови и гомосексуалистов, и тех, кто не желал ими становиться. Кровь эта всегда оказывалась красной.
В течение полувека по гомосексуальной статье ежегодно осуждалось и отправлялось в тюрьмы и лагеря около 1000 мужчин. В конце 80-х их число стало уменьшаться. По данным Министерства юстиции Российской Федерации, в 89-м году по 121-й статье в России были приговорены 538. В 90-м 497, в 91-м 462 и в первом полугодии 92-го года 227 человек. В 91-м году Красная, как главная государственная сила, рухнула, а через два года, в 93-м, антиголубая 121-я статья Уголовного кодекса была отменена. «Красным по голубому» в этом выпуске программы «Разница во времени» принимали участие из Тюбингена Анна Крылова, из Москвы Ольга Эдельман, из Петербурга Олег Ковалов, из Лондона Олег Гордиевский, из Иерусалима Эдуард Кузнецов. Продюсер в Праге Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Владимир Торцев.
Это была запись передачи, вышедшая в эфир в 2002 году. В оставшиеся до конца нашего эфира пару минут стоит, наверное, хотя бы коротко сказать, что тогда от этой фотокарточки времени мне пришлось отрезать. Ну, не вмещались все наши записи в отведенное для передачи время. Пришлось пожертвовать описанием скрыто гомофобского, а внешне иногда сочувственного, отношения предреволюционных интеллигентов-либералов к гомосексуальной проблематике и рассказам о воззрениях русских медиков и физиологов начала XX века, в том числе Владимира Михайловича Бехтерева, считавших гомосексуализм извращением полового чувства и обсуждавших возможности его излечения. Из первоначальной канвы передачи выпали и рассказ о первых, еще начало 20-х годов, преследованиях гомосексуалистов советской властью. Гомосексуальные мотивы дела Николая Ежова, преемника Ягоды на посту главы органов, и фрагменты из мемуаров Мари Сеттен и сочинения Доминика Фернандеса. Не вошел в передачу и рассказ о тайной гомосексуальной жизни Джеффри Прайма, сотрудника Британского центра правительственной связи, передавшего СССР сведения о спутниковом прослушивании телефонных переговоров Кремля. Да многое еще чего не вошло. Но и то, что прозвучало тогда, вызвало весьма бурную и разнообразную реакцию слушателей. А как это воспринимается вами сегодня? Разница во времени. Над этим выпуском программы работали звукорежиссер Александр Аркадьев и автор ведущей программы Владимир Торцев.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это не реформа, это развал армии.
У власти куда будут политики, которые поддерживаются левой их социал-демократические ценности.
Это будет неуважением по отношению к нашим
избирателям. Мы ждали у стола переговоров на протяжении 2,5 лет. Мы принимали конкретные меры по
уничтожению. Что произошло?
В этом не было никакого принуждения, силы, агрессии, ничего незаконного.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».